Пункт Мем Гибом книги Шары Имуна, озаглавлен редакторами как Амитуса Шельтейро, истинность Торы. Ешнан кама клолем бигилхас беалухейс де симоней таро шель кол балы ахаим. Есть несколько общих положений в законах о признаках чистоты для животных. Балы ахаим геймис хай сойфес ведагим. Домашних животных, диких, птиц и рыб. Акшурим бетейва адворим бейлам кипшутей, которые связаны с природой вещей, как они вот в мире. По простому смыслу, в прошлой беседе мы с вами различали между собой духовный источник и то, каким образом этот духовный источник воплощается в мироздании. Совершенно не всегда это происходит таким образом, вот настолько адекватным образом, чтобы можно было прямо-таки улавливать там связь между верхом и низом. Вот сейчас, когда Рэбе говорит про правилах, о признаках чистоты различных животных, то он говорит именно о том, каким образом это воплощается на уровне материальном. «Векан роин бы муха шикол ньоны атыры хэм эмисла амитосы шекен». И в этом мы можем увидеть, в этих правилах, по этим правилам, можем увидеть довод в пользу того, наверное, так, можем увидеть воочию, что Тора является истинной эмисламитосой, как бы взаправдышней истинностью. Шекен бехола илем кулей эйн нимцо бал хай эход микол рибу асугин дебал эхайм шелой ятим клорим анал. В чем именно? Во всем мироздании, при всем многообразии видов животных, мы не можем найти ни одного живого существа, который бы не соответствовал этим правилам. Ледугма. Пример. Бенегейла Симона Ибрема Вехая, кол Брема Шиги Малес Гейру Ары Гима Фресес Парсу. Значит, ну, как известно, признаками кошерности животного четвероногого является то, что он является его жвачность и раздвоенность его копыт. Так вот, наши мудрецы указали на то, что кол бгейма шаги малэс гейру ары гима фрэсэс парсу, что всякое животное жвачное, копыта его раздвоены. Вехол бгейма шаги мафрэсэс парсу, вехол бгейма шаги мафрэсэс парсу ги малэс гейру. И наоборот, если у животного раздвоены копыта, то оно является жвачным. Хуц медалит балы хаим, за исключением четырех типов животных, которых Тора называет отдельно. Гомол, хазир, арневис, вешефон. Верблюд, свинья, и обычно это переводится как всякие виды, там, зайцы и кролики, и в современном языке это зайцы, кролик, арневит, вешафан. В тех реалиях я, честно говоря, не знаю, не уверен, что это действительно зайцы и кролики, ну, может быть. Шией шлой, хотя бы потому, что у зайца и кролика ничего похожего на копыта, по-моему, нет. Шиейшлахем симон тагро эхот, у которых есть один признак, один из этих признаков. То есть, у всех животных, короче говоря, утверждает Тора, что для всех животных, за исключением этих четырех видов, актуально положение. Если животное парнокопытное, то тогда оно жвачное. Если оно жвачное, то оно обязательно парнокопытное. Бенегела Симона и Дагима относительно признаков рыб. Коши ешлый каскесос, ешлый снопир. Это та же самая ситуация. То есть признаки кошерных рыб – это наличие чешуи и плавников. Ну, там, понятно, обсуждается вопрос, что называется в данном случае чешуей. Обязана ли чешуя сохраняться при изъятии рыбы там, из воды? У некоторых рыб чешуя осыпается при изъятии ее из воды. Там достаточно ли... А если у рыбы там тело частично покрыто чешуей, какие плавники конкретно, значит, считаются как плавники и так далее. Ну, точно так же, как и для животных, раздвоенность копыта, это вот надо понять, что такое раздвоенность копыта, как это оценивается. Тора это тоже проговаривает там подробно. Ну, по большому счету, значит, рыба кошерна, если у нее есть чешуя и плавники. Так вот, и тут та же самая ситуация. Колши ешлы каскеса съешлу снапир. Высказывает Гемора высказывает Тора, это в данном случае Ребе и в первом, и во втором случае приводит Аллаху из той же самой Мишны Тейра Рамбама, в таком-то месте, в Гилхес Махлес Асурес, в законах запрещенных видов пищи. Каждая рыба, у которой есть плавни, у которой есть чешуя, у нее есть обязательно плавники. Веадши гикшу бегемора. И вплоть до того, что в геморе задают вопрос. Влихтов рахмоны каскесас вылайбой снапир. Задается вопрос, ну, напрашивающийся на первый взгляд, а зачем тогда, интересно, писание приводит два признака чистоты. То есть, если из чешуистости рыбы с обязательностью следует наличие у нее плавников, то зачем нам два признака? Можно было просто сказать, рыба кошерна, если у нее есть чешуя. Вот такой вопрос задает Гемора в трактате Хулин. Микейвен шилой етахен ши елой каскеса злой снапир. Зачем нужны два признака, если наличие чешуи с обязательностью обязывает к наличию плавников? В тирцу, и они... отвечают на этот вопрос, как отвечают, как бы вы думали, ягдель, тойра, веядер. Ну вот, есть ряд вопросов, на которые Гемора такой ответ дает. Из соображений ягдель, тойра, веядер. В книге пророка Ишайова встречается такой оборот. Увеличивает Тору и усиливает ее, Всевышний имеется в виду. И отсюда учится целесообразность, необходимость, ну, как бы увеличивать изучение Торы даже за счет таких вот, за счет, ну, как-то теоретизирования, которое можно было бы назвать пустым с точки зрения практики, за счет рассуждений, за счет исследований, которые практического характера, скажем, ну, во всяком случае, не видно их практического характера на данный момент. Есть вещи, которые... есть исследования, которыми занимаются мудрецы для того, чтобы прояснить какие-то вопросы. Ну, я не знаю, раввины современные там занимаются исследованиями, посвященными прояснению различных деталей Аллахи, которые касаются современных технологий. Это необходимо знать. Люди попадают в ситуации, в которых они не знают, как применить закон, не знают, как им себя вести в ситуации, которая, скажем, напрямую там в Шулхан Арухе не оговаривается, вот надо распространить еврейский закон на ситуации новые, возникшие в связи с развитием технологий там, и так далее. Тут, понятно, у таких исследований есть практическое значение. А есть изучение Торы в гораздо менее практическом ключе, когда мудрецы сидят и исследуют какое-то место, которое практического значения на данный момент не имеет, скажем, в данную эпоху не имеет, там, не знаю, какие-нибудь храмовые законы исследуют, несмотря на то, что храм уже долгий срок разрушен, и, в общем, а что это изучать, или законы жертвоприношения, или исследуют там возможность выведения какого-нибудь закона альтернативным способом, не так, как он там выводится в ряде мест, а вот как-нибудь еще. А зачем? Если закон уже выведен некоторым образом, зачем нам нужен еще один путь выведения закона? Ну и так далее. Так вот, можно было бы сказать, ну что, зачем на это тратить время? Да и вообще, зачем это? Вот какая-то чушь. Не дай бог так сказать, ягдель тойра веядер, отвечает Тора. Тора, то есть любое увеличение Торы, расширение Торы, любая Тора, как явление божественной мудрости и воли, ее раскрытие целесообразное, раскрытие приветствуется. Всевышний сам хочет увеличить Тору. Так вот, ну, в данном случае, вот это то, что... Сама Тора дает нам пример таким образом, подает нам пример в данным моментом. То есть то, что Тора не ограничивается признаком, Всевышний не ограничивается признаком чешуистости рыбы, объясняя нам, какая рыба вот кошерна, это ради ягдель, тойра, веядер. Вот, несмотря на то, что можно было бы сказать, рыба кошерна, если у нее есть чешуя, и это было бы справедливо, потому что если у нее есть чешуя, у нее обязательно есть плавники. Всевышний не ограничивается этим, а говорит рыба, у которой чешуя и плавники, дабы ягдельтойровый ядер. На самом деле, не такой простой тезис нуждается в прояснении для меня лично. Ну, сейчас все равно на это нет ресурса. Бенегеа лешароцем, в отношении шерецев, специальных таких животных, присмыкающихся, высказывается мнение, которое, ну, в общем, все законодательные решения, которые здесь будут приводиться, они, Рэбе цитирует их по Рамбаму в законах Махлы Сасурис, относительно присмыкающихся. Тойлас, эйн тойлас, мисками шнеймусар хейдеш. Червяк не живет 12 месяцев. Бенегеа лехолов, относительно молока. Халав бхеймат мея, эйна никпе, ве оймед, кахейлы ваты гойра. Честно говоря, я вот в этих деталях технологии я не разбираюсь. Вот это вот ник ПВОИМЕД створаживается, наверное. Молоко некошерного, нечистого животного не створаживается, наверное. Как, ну, короче говоря, ведет себя по-другому. Не принципиально как. Я в ближайшее время не собираюсь заниматься там обработкой молока. Не ведет себя таким образом, как молоко чистого животного. В имени сары в халав холод тмею бэмби холод бэйма тэгэйро. А если смешать их друг с другом, кшитам и тэйсы ямит халав тэгэйро, ва яйца халав тмея и макум шель гвино. Ну да, наверное, так как я и сказал, что насчет створаживания. Если их смешать вместе, в смысле молоко нечистого животного и чистого животного, то тогда при створаживании створожится, только превратится вот в этот вот мягкий сыр. Только то молоко, которое кошерного животного, а молоко некошерного животного выйдет из этой смеси вместе с сывороткой. Надеюсь, что в современные термины я это перевел, в современные и, главное, не еврейские термины, я перевел это правильно. По этой причине, ну, наверное, общеизвестно, да, та предосторожность, с которой Тора относится к нееврейскому молоку, в частности по причине того, что в это молоко могут совершаться, если оно без наблюдения со стороны еврея было надоено, соблюдающего, то есть опасность, во всяком случае, была опасность в свое время, и это было одной из открытых причин запрета некошерного молока, нееврейского молока, холовакум. Могло быть добавлено молоко некошерных животных. Ну, так вот, относительно молока такое опасение есть. Относительно сыра оно, во всяком случае, принципиально меньше. Почему? Потому что молоко некошерных животных принципиально не створаживается. Следовательно, сыр из него изготовить невозможно. И даже если молоко некошерного животного было добавлено в кошерное молоко, оно все равно при створаживании выделится. И, ну, следовательно, мотив запрета этой смеси, он утратится. Нас здесь в данном случае интересуют больше не вопросы, там, как, действительно, кошерности, как распознать кошерное присмыкающееся, там, или сколько действительно живет там червячок, или какое молоко створаживается, какое нет. Нас интересует здесь то, каким образом эти правила, они раскрывают истинность Торы. «Вэхан роем довар нифло». И здесь мы видим удивительную вещь, продолжает Рэбе. «Мяз шенит на атойра бээс матн тейра, мяз зма на мишнава агимора, ваафилу мяз шикосов арамба мэсхибурэй». С тех времен, уже достаточно давних, когда была дарована Тора, со времен Мишны и Геморы, и даже с тех времен, когда Рамбам составил свой сборник Мишны Тейр, кодекс. «Низгалу суги балы хаим шемшилой йоду алкиюма бемешек колату решлифнейзе». За это время было открыто и наоткрывали огромное количество животных, живых существ, которые вообще были неизвестны в предшествующих поколениях. У Вифрат Лахари Шигилу с Америкой и Австралией, в особенности после того, как открыли Америку и Австралию, количество новых известных видов там в разы увеличилось. Насколько я понимаю, эта работа продолжается до сих пор, и в принципе, там, в области энтомологии, там, не знаю, насекомых до сих пор открывают каких-то насекомых, но микроорганизмы нас здесь не интересуют, насекомые до сих пор продолжают открывать новых. «Векайойцу базебен эгел и им недохим». И подобное этому относительно отдаленных островов Шебахем Моцу Рибу и Суги Балы Хайм Шойним Мишуним. Там было открыто множество видов животных самых разных типов, самых неудивительных видов. Шилой Гою Бенимца Бехолам Кемес Шибо Гою Хахмея Мишнева Гемора Варамба Вихулю. То есть мудрецы Мишны, Геморы, Рамбам и так далее. Ну, они проживали достаточно компактно все-таки, при том, что там евреи вышли в вавилонское изгнание, но в австралийское изгнание они не вышли и до Америки не добрались на тот момент, а тем более там не добрались до каких-нибудь тихоокеанских островов с экзотической флорой и фауной. То есть не могли они видеть и встречаться с этими животными. И несмотря на это, все те общие правила, которые мы перечислили, которые приводятся в Мишне, Геморе и Рамбаме, и касаются природы животных, гэм нэхойним вэамитиим бэяхас лэхол баалы хаим шэнизгалу бэмэшэк куладырэс, они актуальны. То есть, ну, в общем, не теряют, они справедливы, верны и истинны, если переводить дословно, выделяют эти слова, относительно всех животных, которые были раскрыты на протяжении всех поколений. Вада, йой, мазе, лой, моцу, балхай, эхот, вей, йохит, микол, рибуй, балы, ахаем, шибаилам, кулей. И до сего дня не открыли ни одного животного из всего множества живых существ, которые в мире присутствуют, шилой, ятем и мехот миклориманал, которое бы не соответствовало хотя бы одному из этих вот, принципов, формулируемых Рамбамом. Вейнен зе мегавы хайхоха мухошис ла митосовы квейды шальтейра. И этот момент, он является ну, вот, осязаемым доказательством истинности и славы Торы, «Квойди шилакоджи бру, слава святого благословенного, увелшоен хамейну бесиим вихойсен масахесовес», или выражаясь словами наших мудрецов в завершении и запечатании трактата «Овес» в Мишне, «Кол машек бура коджи бру губи ломи лой брое эл лихвойдей». «Все, что сотворил святой благословенный он в мире его, сотворил он не для чего иного, кроме как для славы своей». Шемциюсом, ветивом, шелькол, бал, и хаим, гибегетом, лимаши, косов, бетейрос, и жилакоджи бургу. То есть, все, что в мире присутствует, существование, природа, еще раз подчеркну то, что Рэбе отметил в начале этого отрывка, здесь речь идет именно о грубо материальных вещах, то есть о том, каким образом в мироздании реализуется живут, ну, короче говоря, как зверюшки живут в мироздании, на самом материальном уровне. Шамциюсом, ветивом, ширко, бал и хаингу, бегетом, ваши косвы, существование и природа живых существ, она соответствует тому, что написано в Торе Святого Благословенного. Ветама, довар, микевен, шиком, циюсом, гимиатыра. А в чем причина этого? Вот самый важный, наверное, тезис, который здесь высказывается в завершении. В чем причина тому? А в том, что осуществление, существование всех живых существ, несмотря на их материальность, казалось бы, и высокую духовность Торы, вплоть до того, что мы говорим, что Тора в своем источнике, она вообще относится к тем областям, которые отстранены от мироздания, вроде бы. Осуществление всего мироздания происходит из Торы. Всевышний Шары из Такельбера и Суворолма, Всевышний смотрел в Тору, выражая словами Зор, смотрел в Тору и творил мир. То есть все, что в мире происходит, включая самый простой материальный уровень, оно вторично по отношению к Торе, следует из Торы и, следовательно, обуславливается ей. Сейчас мы запишем еще один отрывок из этой книги, 44-й пункт. Не забудьте его послушать.